Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 28 июля 2013 года. Парение вместо тяжести и мрака. Вопрос. Как перейти в правую линию, когда есть сопротивление со стороны эгоизма? Ответ. Без сопротивления правой линии не существует. Как можно быть хоть в какой-то линии, хоть в каком-то духовном состоянии, если оно не находится в противоречии с эгоизмом? Духовное состояние всегда находится против эгоизма, в противоречии с ним. Всегда во внутреннем напряжении, всегда в преодолении. Но если это внутреннее напряжение ты проводишь через группу, оно обращается у тебя в сладость, в легкость, в парение вместо тяжести и мрака. Из урока на русском языке по статье «Посох и змей» 21 июля 2013 года.
Радиоверсия.
Со ступени на ступень. Мы уже понимаем, что можем раскрыть новое духовное состояние только в объединении, и теперь начинаем осознавать, как двигаться со ступени на ступень. Впервые мы пришли к осознанию нашего пути, его элементов, действий. Сначала шаг правой ногой, потом левой, а тело посередине. Так мы движемся вперед по средней линии. Правая нога, левая нога и еще один шаг вперед. При этом первая нога правая, и только потом левая, с нашей стороны. Мы всегда начинаем с правой линии, потому что все время идем в сторону отдачи, любви, объединения. Вера, отдача выше знания. А левую сторону, как раскроет нам свет, так и будет. Поэтому сказано на каждой ступени: «Я создал злое начало и дал Тору для его исправления». То есть система воздействия света на злое начало, которое ты будешь исправлять светом и таким образом двигаться вперед. Это и есть система, в которой мы находимся. Правая сторона – это отдача, любовь, группа, объединение. То есть все, что идет со стороны хесед, милосердие. Левая сторона – это желание получать, знать, сила получения, в общем, эгоизм. А я нахожусь посередине. С чем я себя ассоциирую? С точкой в сердце. И поэтому я – это тот, кто устремлен к Творцу. Возникает вопрос, как я двигаюсь вперед? Первое мое действие – я вхожу в правую линию, то есть стремлюсь к максимальной отдаче, любви, сплочению, объединению. Наше объединение, естественно, происходит над эгоизмом, без которого мы не можем обойтись в духовной работе. Он подключен к нам заранее и является в нас исходным положением, первородной, исконной частью. Получается, что эгоизм – это сердце, и внутри него находится точка в сердце, которую я устремляю к объединению. Как только я это делаю, я начинаю получать в нашем объединении какое-то озарение, ощущение. В этом чувстве единения, может быть, еще не ощущается Творец, но на самом деле это уже ощущение Его. После того, как мы достигли этого свойства, к нему вновь начинает подключаться наш эгоизм. А мы снова ведем его вперед к объединению и получаем в итоге следующий уровень, который намного больше предыдущего. Так мы продвигаемся. Из урока на русском языке по статье «Посох и змей» 21 июля 2013 года.
Радиоверсия.
Преодолеть первую ступень. Вопрос. На протяжении долгих лет мы твердо работаем на прямолинейных реакциях авиюта, желания, принимая их за правду, и уже на этой правде идут битвы в группах между товарищами, принимаются решения о путях продвижения группы, приоритеты собственного продвижения и прочее. При этом мы не делаем выяснения, анализ, не понимаем, насколько он важен и насколько без анализа ситуации, состояния, решимо, невозможно продвинуться к цели. Так уходят годы на то, что мы могли бы сделать за месяцы. Ответ. С одной стороны, вы, конечно, правы. С другой стороны, точка зрения, что можно было бы продвинуться за месяцы, откровенно говоря, нереально. Первые шаги очень-очень длительные. Это так же, как в развитии природы. После зарождения нашего мира силой большого взрыва неживая природа развивалась 15 миллиардов лет. Растительная, скажем, 1,5 миллиарда лет, животное меньше 1 миллиарда лет, и человек, допустим, 200-300 тысяч лет. Соответственно, уровнем развития природы сейчас мы находимся в неживой стадии духовного развития, и она самая длительная. Следующие стадии проскакивают очень быстро, я бы даже назвал их мимолетными. Человек начинает быстро ощущать, понимать, ему все сразу становится ясным. Анализы, синтезы состояний, переключений осуществляются с большой скоростью. Раньше мы пользовались щитовыми приборами, а сегодня компьютерами, которые считают миллиарды миллиардов операций в секунду. Помню, когда я был студентом, мы собирали компьютеры, учитывая расстояние между проводами. Уже тогда было осознание, что расстояние между проводами влияет на скорость. А сегодня все происходит в одном теле, в одном блоке, то есть все ускоряется. Поэтому задача мировой группы – преодолеть нашу первую осознанную ступень. И это очень важно. Из урока на русском языке по статье «Посох и змей» 21 июля 2013 года.
Радиоверсия.
Когда закончатся твои подъемы и падения? Сказано, да будет для тебя каждый день как заново, каждый раз, каждое мгновение, которое якобы ничем не отличается от предыдущего. Ведь во время падения мы не чувствуем никакого обновления. Нам кажется, что мы уже проходили все эти состояния и накопили опыт. А вслед за падениями приходят подъемы, которые тоже вроде бы не отличаются друг от друга. Мы поднимаемся и падаем, но пока не чувствуем разницы между повторяющимися состояниями. Остается только верить, что изменения происходят, и каждый раз нам открывается новая область, новые желания, в которых мы пока не ощущаем никаких особых свойств, а лишь пустоту. И это нас очень удручает. Нам кажется, что вновь пришло падение, которое нас не радует и не вдохновляет. А это нехорошо, ведь мы не благословляем за плохое, как за хорошее. Потом приходит подъем, и появляются какие-то новые ощущения, но они вновь сменяются падением. Нам пока трудно представить эти бесконечные подъемы и падения как закономерный поступательный процесс, ведущий нас к концу исправления. Наше отношение так и останется неправильным, пока мы не обретем свойство отдачи. Ведь сейчас это отношение эгоистичное, и мы не видим никакой пользы в падении. И даже в подъемах, ведь после них нам опять суждено упасть и потерять все достигнутое. Подъемы сменяются падениями, и этому не видно конца. Человек постепенно привыкает к этому, как и ко всем другим наслаждениям этого мира, и видит, что ничего особенного в этом нет. Ну да, он получил удовольствие на какое-то время, на один вечер, несколько часов или даже неделю-две, но потом это все равно закончилось. Поэтому он уже не рвется вернуть это состояние, ведь становится опытным, умным и смотрит на все более прагматично. Но это потому, что он пока не получил свойства отдачи. Ведь любые наслаждения, ощущаемые в желании насладиться, неминуемо угасают. А потому человек привыкает к ним, постепенно разочаровывается, стареет и умирает от того, что уже не остается ничего, приносящего наслаждение. Духовная работа совершенно противоположная. Она поднимает нас выше как падений, так и подъемов. Мы обретаем свойство отдачи, и если своими подъемами и падениями имеем возможность прямо сейчас доставить удовольствие Творцу, то для нас каждый подъем и падение обретают огромную ценность. Мы очень рады, что находимся в них, и нам не важно, каким будет само состояние, если за счет него мы можем порадовать Творца. Поэтому главное поверх всех подъемов и падений получить свойство отдачи, и они не закончатся, пока мы его не получим полностью. Это будет означать, что мы закончили свое исправление, то есть важны не сами подъемы и падения, а то, как мы сумеем над ними получить свойство отдачи. Из подготовки к уроку 25 июля 2013 года.
Радиоверсия.
Плюсы и минусы конгресса. Вопрос. После конгресса мы все время стараемся удерживаться на достигнутой нами ступени, несмотря на раскрывающийся сейчас дополнительный эгоизм. Как это раскрывшееся нам сейчас состояние связано с проходимым нами процессом? Ответ. Мы не можем подняться так, как желали бы, потому что не ценим свои усилия, которые и являются вознаграждением. Сейчас, после конгресса, нам надо бы радоваться тому, что у нас пропал всякий вкус, и мы не чувствуем никакого желания с кем-то соединяться. Наши отношения стали совершенно бесцветными, пресными, сумрачными. Но это как раз замечательно, ведь именно теперь мы можем попытаться сами наполнить пустоту, которая раскрывается. Нужно воспринимать эту возможность как подарок, ведь это подлинный дар свыше. Мы хотели отдавать, и сейчас у нас есть пустое пространство для того, чтобы наполнять его. Когда еще у нас появится такая пустота? Состояние единства на конгрессе было дано нам для примера, чтобы теперь мы могли сделать то же самое своими силами. Нам дали плюс на конгрессе, чтобы теперь, когда возник минус, мы сделали то же самое. Плюс был примером, пришедшим от Творца. А теперь у нас есть возможность повторить его действия и достичь того же результата. Плюс означает подъем, а минус – падение. Творец показал нам пример, раскрыл ощущение, форму. Теперь сделай то же самое. А мы не ценим эти усилия, не благодарим за них, а ругаем Творца, возмущаясь тем, что Он с нами сделал. Мы пренебрегаем возможностью стать такими, как Он. Именно во время падения мы можем притянуть к себе окружающий свет. В этом и заключена проблема, что мы должны это делать, но не делаем. Из урока по статье «Тайна зарождения» 25 июля 2013 года.
Радиоверсия.
Исключительные эгоисты. Бальсулам, мир в мире. Корнем царящей в нас огромной неразберихи является не что иное, как свойство исключительности, присущее каждому в большей или меньшей степени. Свойство это приходит к нам прямо от Творца, являющегося корнем всех творений. Но вместе с тем, когда чувство исключительности осело в нашем узком эгоизме, действие его стало разрушительным, и в итоге оно превратилось в источник всех разрушений, которые произошли и произойдут в мире. Пока каждый не осознает всю степень своей исключительности, которая обусловлена его собственной природой, мы не двинемся дальше. Каждому необходимо увидеть полную меру своего эгоизма в его подлинном виде. На текущей материальной ступени, в этом мире, каким он мне представляется, я должен прежде всего постичь основы. До какой степени я хочу все использовать для себя. В итоге я обнаружу, что принимаю в расчет только себя и готов отказаться от любого, готов сделать что угодно, с кем угодно, ради какой-то капли наслаждения. Разбираясь в своих расчетах, я увижу, что мне ни до чего нет дела, кроме себя, и минимальная крупица собственного удовольствия стоит в моих глазах страданий всего мира. Пускай себе пропадает, либо горит и мучается хоть целую вечность. Пока человек не обнаружил в себе этого, он с собой не знаком. Это и есть осознание свойства собственной исключительности, осознание зла. Раскрыть его очень трудно, пускай даже я признаю свое зло и все равно не соглашаюсь с этим. Дурное начало не позволяет мне вывести себя на чистую воду, не дает воочию увидеть и почувствовать свое естество, свой исключительный эгоизм, из-за которого мое «я» занимает всю картину мира, не оставляя места больше никому. Все прочие для меня просто не существуют, я не способен принимать их в расчет, они вне моего восприятия. Такое осознание – необходимый шаг к исправлению. Вопрос: почему эгоизм скрывает от нас правду? Ответ: это его естественная защитная реакция. Он не хочет, чтобы я страдал, ведь если я увижу всю степень своего зла, то сразу же захочу избавиться от него. И потому он затушевывает истину, приоткрывает краешек и вновь накидывает покрывало. Так устроено за тем, чтобы я углублялся все дальше, пока не достигну дна максимального осознания. И вот тогда я буду готов к помощи света. А до тех пор я еще не созрел, я не устаю в желании исправиться, сбегу в последний момент. Если эгоизм не будет застилать от меня неприятные ощущения от знакомства со своей эгоистической сутью, я не смогу продолжать. Вот почему осознание приходит наплывами. Только что я поражался своему злу, но занавес падает, и я вновь ловлю себя на подлые мысли о ком-нибудь. Вот бы он умер. Зачем он мне нужен? Только мешает. И снова я содрогаюсь собственной низости, и снова забываю о ней. Вообще, каждое свойство действует на пару со своей противоположностью, иначе мне не проникнуть на всю его глубину. И в любом случае, я не познаю свое зло, если не тянусь к добру. Таково универсальное правило для всех состояний. Я иду к благу, к отдаче, к товарищам, к великой цели, только вперед, не глядя по сторонам, без всяких обиняков. И вот тогда вместо блага обнаруживаю на пути безлюдье, разруху, развал. Сказано: делай все, что в твоих силах. Это значит, будь хорошим мальчиком, стремись к цели, пускай твердолоба, но неуклонно. На пути ты будешь набираться ума разума, но главное — идти вперед, действовать. Вопрос: можно ли заранее подготовиться к раскрытию зла, чтобы сходу перейти к исправлению? Ответ: нет, мы не готовим себя к злу. Один человек, работавший в цирке, как-то рассказал мне, что в акробатических номерах действует очень простое правило. Прежде чем начать, проверь, куда упадешь. Я заранее знаю, что если сорвусь, то упаду в такое-то место, приняв такую-то позу. Так вот, и в духовном мире есть аналог этой подготовки. Однако мы работаем не для того, чтобы упасть. Мы всегда устремляемся вперед. Да, мы должны готовить арьергард, но наши взоры устремлены на цель, и мы не собираемся отступать, не желаем откатываться или обращаться вспять. Из урока по статье «Мир в мире» 28 июля 2013 года.
Радиоверсия.
Вечный раздор. Бальсулам. Мир в мире. Присущие нам свойства мира, милосердия, справедливости и истины сталкиваются и враждуют друг с другом. Причем не только между отдельными группами, но и в каждом человеке. Четыре эти категории властвуют над ним одновременно или попеременно и сражаются в нем, вплоть до того, что здравый смысл не может расставить их по местам и привести к единому абсолютному согласию. Несмотря на все старания, на Земле и дальше будет царить раздор. Никогда нам не достичь спокойствия и равновесия. В глобальном мире уже не разберешь, где какие свойства преобладают. Все включены во всех, а в итоге у нас нет никакой надежды на общее совершенство и гармонию. Со временем мы поймем, почувствуем, попробуем на вкус категории мира, милосердия, справедливости и истины. Тогда мы сможем проводить подлинно научные исследования и разбираться в том, какие категории и как именно акцентируются в странах и обществах с разной ментальностью, с разными подходами к жизни и религии, с разной историей, в том числе историей межобщинных и международных взаимоотношений. Ведь именно за счет превалирования одних свойств над другими, народы и цивилизации сегодня пребывают в неправильной взаимосвязи. Как следствие, у нас нет шансов водворить благополучие ни в отдельных обществах, ни между ними. Только заглянув в суть вещей, благодаря всестороннему исследованию, мы разберемся в процессе развития и поймем, как сочетать четыре основные категории таким образом, чтобы на взаимодействии они помогли привести человека, общество и весь мир к осознанию зла, то есть к пониманию причины всех неудач. И лишь тогда у мира появится возможность для исцеления. Из урока по статье «Мир в мире» 28 июля 2013 года.
Радиоверсия.
Вопросы после Конгресса, часть номер 6. Вопрос: как должны взаимодействовать между собой в духовной работе близкие разнополые родственники? Отец и дочь, мать и сын, брат и сестра, если они оба в кабале? Ответ: как и все другие. Ведь это только в нашем мире они родные, а в духовном пространстве соотношения иные. Вопрос: благодаря чему женская группа может дать себя наполнить мужской группе, наслаждая тем самым Творца? Ответ: своей помощью, поддержкой. Вопрос: что такое объединенное женское желание? Ответ: соединение женских желаний в единое цельное, в образ женщины. Единение происходит, как и у мужчин, но оно женское, потому что такова их природа. А реализация такая же, как и у мужчин.
Радиоверсия.
Спрос на мужей падает. Исследование. Общественные стереотипы «женщина на кухне, мужчина кормилец» перестают действовать, как и законы спроса и предложения. Женщины перестали выходить замуж по вине возникшей асимметрии. С точки зрения договорных обязательств, брак имеет свою цену, затраты и выгоды для партнеров. Условия договора могут быть более выгодны одному из партнеров. Экономическая сторона договора – не только заработная плата мужчин и женщин, но и их вклад в работу по дому и уходу за членами семьи. Традиционно женщины платили более высокую цену за брак, чем мужчины, не имея высокой зарплаты. Увеличение предложения женщин, которые хотят выйти замуж, толкает цену брака для мужчин вниз, и мужья выплачивают минимум по договору за бытовые услуги, которые оказывает жена. Если запас женщин, которые хотят выйти замуж, уменьшается, условия брака для них становятся лучше. Получение женщинами экономической независимости усложнило рынок брака. Мужчины не могут приспособиться к новой социальной роли. В итоге пары, в которых жена зарабатывает больше мужа, менее удовлетворены своим браком и чаще разводятся. Спрос на долгосрочные обязательства неуклонно снижается. Мы должны перестать оплакивать это изменение и адаптироваться к миру, в котором меньше женятся. Реплика. Семья является основой существования цивилизации и существует, пока будет существовать цивилизация. Еще большевики мечтали о свободной половой жизни и воспитании детей в интернатах. Но природа всегда все возвращает на свое место. Главное, изучая природу, стараться все время стремиться к гармонии с ней.
Радиоверсия.
Китаю угрожает глобальный финансовый кризис. Сообщение. Подошла очередь и Китая. Теневые банки раздули пузырь на рынке недвижимости, который угрожает лопнуть, что может стать причиной глобального финансового кризиса. Минфин обеспокоен ситуацией вокруг теневых банков в Китайской Национальной Республике, которые выдали большое количество кредитов, которые практически невозможно вернуть, что может дестабилизировать финансовую ситуацию. Деятельность таких финансовых организаций может привести к ситуации, которая схожа с ипотечным кризисом в США в 2007 году, который спровоцировал глобальные финансовые потрясения. Реплика. В любом случае кризис пройдет в виде цунами по всем странам и экономикам. И не один раз, пока не вынудит отказаться от всех принятых в экономике понятий и отношений. И более того, пока мы не перестроимся на новый вид отношений. Каждому необходимое для рационального существования и от каждого в мере необходимой для общества. Полная готовность быть полезному обществу, куда Родина пошлет.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.